времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне правительство предприняло экстренные меры по спасению курса отечественной валюты. Как известно, в понедельник рубль беспрецедентно упал по отношению к евро, побив исторический максимум, и почти достиг этого максимума по отношению к доллару. Накануне, судя по всему, вышел экстренный выпуск программы «Познер» с Эльвирой Набиуллиной, главой Центробанка России, которая пыталась успокоить общественное мнение. Тем не менее, внимательные прохожие могли заметить сегодня на улицах Москвы небольшие очереди к обменным пунктам. О том, спасут ли рубль экстренные меры правительства, мы сегодня поговорим с Василием Колташовым, руководителем Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Он в нашей студии. Добрый вечер, Василий.
Здравствуйте, Ваня.
И у нас на прямой телефонной связи будут Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований. И надеемся, что в нашей программе придет участие Павел Медведев, бывший депутат Государственной Думы. Вопрос Василию. Чем вы объясняете такое уникальное с 2008 года явление, как обесценение российской валюты?
Теми же самыми причинами, которые обеспечили девальвацию рубля в 2008-2009 году, то есть развитием экономических проблем, которые можно, в общем, уже назвать и кризисом, появившимся в российской экономике. А причем интересно, что есть даже определенное сходство, потому что как раз и тогда, и теперь события развивались, скажем так, с использованием новогодних праздников и производимого ими эффекта на население. Поскольку население едва-едва успело выбраться после праздничных застолий, и вдруг оно обнаружило, что рубль падает, а доллар и евро рвутся вверх. И сейчас уже не редкость, что очереди оказываются впустую, да, в Москве, потому что в обменниках просто нет денег, нет валюты, хотя ее периодически подвозят. А вот причины таковы. Причины, конечно, состоят в том, что российская экономика не просто перестала расти, как говорили министры, на Гайдаровском форуме недавно и в прочих заявлениях, а она уже начала, в общем, терять позиции, ослабевать. В общем-то, в реальной экономике отмечается спад. Мы видим его признаки в сфере недвижимости. Рынок недвижимости стоит, особенно рынок недвижимости в Москве. Он стоял весь год, единственное, где продажи идут, в Подмосковье. Если мы посмотрим на торговлю, то мы увидим тоже здесь определенные проблемы. Банковский сектор. Конец прошлого года ознаменовался отзывом лицензий, и отзыв лицензий не прекратился у проблемных банков с начала 2014 года. То есть в банковской сфере тоже есть признаки развития определенного кризиса. Но можно добавить только еще, что очень сильно выросли просрочки по долгам у населения и у частных компаний, то есть и по ипотечным кредитам, и по потребительским кредитам, и, в общем-то, спрос на кредиты понизился. То есть произошло примерно все то, что ожидалось уже в конце 2012 года, просто потому что стоял вопрос о том, будет ли тогда ослаблен кредит и будет ли за счет удешевления кредита поддержан рост российской экономики или нет. Вот он не был ослаблен, и российская экономика еще в 2012 году перешла от замедления темпов роста к спаду. Одновременно, поскольку Россия вошла во Всемирную торговую организацию, у нас увеличился импорт. И доля импортных товаров все время увеличивается. А рубль обеспечен прежде всего товарами, которые производятся в рамках российской экономики и продаются за рубли. И вот как раз здесь мы видим одну из составляющих, да, одну из причин падения национальной валюты. То есть рост импорта и ослабление товарной обеспеченности рубля. Потому что все валюты на мировом рынке и в национальных рынках обеспечены товарами, которые на них можно приобрести. Вот как раз товары российского производства, их доля снижается и будет снижаться. И я здесь уже назвал один из очень важных этих товаров, это как раз недвижимость. Да? Еще одна причина, на мой взгляд, да, падения рубля, это решение самого правительства. Потому что, безусловно, нынешняя девальвация, которая началась, на самом деле, не в январе, а началась еще в таком достаточно неторопливом виде в 2013 году, потому что и доллар, и евро фактически суммарно прибавили по отношению к рублю примерно 10% за прошлый год. Этот процесс медленной девальвации перешел в январе в быстро развивающуюся девальвацию, и это связано с решениями Центробанка, который просто, как он заявил, отпустил национальную валюту, а я думаю, что просто и приложил определенные усилия к тому, чтобы рубль упал, и это часть той политики, которую правительство может рассматривать как антикризисное, да, поскольку все, что оно делало на протяжении 2013 года, к улучшению экономической ситуации не привело, а министры только и говорили о том, что, в общем-то, ситуация не так плоха, а она продолжала ухудшаться, пока мы не пришли к этому моменту девальвации.
Я представлю нашего гостя, это Павел Медведев, бывший депутат Государственной Думы, а вам представлю Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Павел Алексеевич, было ли на вашей памяти столь стремительное падение курса рубля?
Да, конечно.
Давайте вспоминать.
В 98 году, ой-ой, значительно более стремительное было.
Но это уже 16 лет назад.
Но у меня хорошая память.
А в 2008 что-нибудь подобное было?
В 2008 было подобное, да, по масштабу, пожалуй, немножко поменьше.
Чем вы объясняете такую гигантскую интервенцию, как на миллиард долларов, вот, совершенную сегодня утром Центробанком России?
Ну, Центральный банк, вот я согласен со всем тем, что сказал Василий, кроме нюанса небольшого. Я не думаю, что Центральный банк имеет цель манипулировать валютой. Не имеет цели, ну, потому что так было решено внутри Центрального банка, и еще потому, что это себе дороже. Очень опасно манипулировать валютой, не понимая, не видя будущего. Человеку, к сожалению или к счастью, не дано видеть будущего, поэтому можно, манипулируя валютой, забрести в такой тупик, как мы забрели, дай бог памяти, в 98-м году как раз изобрели, когда мы манипулировали своей валютой, и как это те наклонные коридоры создавали.
Да, это была пирамида, да. ЦГКО.
Сейчас я думаю, что Центральный банк поступает так, как он обещает. Он пытается сгладить колебания, но не изменить тренды. Я хотел бы добавить вот к тем причинам, которые повлияли на стоимость рубля, еще такую, ну, в каком-то смысле случайную. Подорожал доллар. Вот здесь так парадоксальным образом, кроме того, что между валютами надо искать соотношение, есть некоторые внутренние свойства. Вот перечисленные Василием свойства рубля – это внутренние свойства. Товаров нет. Из-за этого, конечно, никому или почти никому, или редко кому хочется купить этот рубль. Из-за этого он мало стоит. А американцы, ну, если так без деталей, долго печатали свой доллар. И в мировые рынки видели этого доллара много. А тогда, значит, доллар стоил дешево. А теперь они очень резко сокращают выпуск доллара. Продолжают еще, правда, его выпускать, но не в таких огромных объемах, что, конечно же, влияет на его цен. То, что более дефицитно, более дорогое. Доллар стал немножко более дефицитным.
Павел, обратите внимание, я просто немножко с вами поспорю, что евро сейчас на максимуме по отношению к доллару, на очередном таком вот пике. И это говорит о том, что, в общем-то, дела доллара обстоят вовсе не так хорошо. И позиции Федерального резерва по сравнению с Центральным банком Европейского Союза, они периодически конкурируют, и Федеральный резерв США, ну, и через и рейтинговое агентство атакует, в общем, Европейский Союз, заставляя его идти на ослабление, допускать ослабление европейской валюты. Вот как раз сейчас такого нет. И доллар как раз на сравнительно слабых позициях. Он может рвануть, я с этим согласен, в ближайшее время по отношению к евро.
Все в мире относительно. Доллар на более сильных позициях, чем, там, скажем, несколько месяцев тому назад, сам по отношению к себе. А Европа восстанавливается?
Я боюсь, что нет. Я боюсь, что я вот полгода как...
Несколько недель тому
Европу.
Назад я слушал интервью Трише, которому я верю. Я лично с ним знаком. И вот ни разу, ни малейшего отклонения от истины в том, что он заявлял, я никогда не слышал. Замечательное интервью, где он описывал ситуацию в самых несчастных 5 европейских странах. Греция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия. Значит, по его словам, в последнее время эти страны восстанавливаются. Если 5 лет тому назад у них был дефицит платежного баланса 8%, то сейчас почти ноль. всего лишь 1%. Если эти несчастные страны восстанавливаются,
они
то...
не восстанавливаются. Это заблуждение. Я вас уверяю, я 5,5 лет прожил в Греции, весь период экономического кризиса, я его наблюдал и хорошо знаю. Ситуация на юге еврозоны очень плохая. И эта ситуация, она постепенно распространяется на север. Действительно, в Европе остается так называемая зеленая зона из Германии, Австрии, Чехии и Польши. Но это единственный очаг роста, и сюда уже Франция не входит. И не входит уже достаточно давно. И даже вот в этой вот там в Германии, да, ситуация все равно очень, очень плохая, и сравнительно слабый внутренний спрос. И если с чем-то как-то поддерживается еще спрос, то за счет дешевого кредита на жилье, где Германия в последние годы бьет просто рекорды по цене. И для россиян это прозвучит страшно, по цене кредита, ну там 2,5-3% годовых, вот такая ставка немыслимая для России.
Сегодня. Давайте дадим слово Павлу Кудюкину, бывшему заместителю министра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Как вы оцениваете, Павел, причины падения рубля?
Ну, тут уже много было сказано, и я, в общем-то, с коллегами согласен, но я бы обратил внимание еще вот на что. Я думаю, что в какой-то мере вот эта вот плавная девальвация национальной валюты является средством поддержки наших экспортеров, которые в последний год столкнулись с резким сокращением маржи при экспорте своей продукции, сырьевые, прежде всего, экспортеры. И у нас сейчас получается, что экспорт нефти, газа, угля, металлов дает валютную выручку, но почти не дает прибыли при существующих внутренних ценах и мировых ценах. И в таких условиях вот некоторое падение национальной валюты несколько улучшает экспортные возможности. Другой вопрос, что это бьет рикошетом по национальной экономике и особенно по потребителю. Дело в том, что у нас вообще экономика очень импортно зависима. И в том числе потребительский рынок очень импортно зависим. Ну, и мы прекрасно знаем, что девальвация – это всегда очень болезненная вещь для населения, поскольку является формой снижения реальных доходов. Как бы номинальные доходы остаются, могут даже немного подрастать, а их реальное наполнение падает. Вот. Так что вот этот вот еще аспект, который коллегами не был затронут, но, с моей точки зрения, тоже довольно существенный. И вот уже вспоминался 98-й год, тогда действительно падение было просто катастрофическим, именно из-за того, что чересчур долго пытались удержать рубль при отсутствии объективных предпосылок его удержания. В этом отношении в 2008 году и сейчас, конечно, действуют более разумно. То, что не цепляются за слишком жесткий коридор, но, конечно, то, что некоторая мини-паника возникла, это, несомненно, действительно сам на прошлой неделе столкнулся, когда в нескольких обменниках как бы на просьбу как бы продать доллары, просто дочка уезжала в туристическую поездку, как бы столкнулся с ответом, что извините, нету.
Давайте послушаем Евгения Гантмахера, доктора экономических наук, который по-своему видит причины падения рубля.
Основная причина заключается в том, что у нашего государства появились проблемы с бюджетом. И надо достаточно высокие обязательства, которые взяты на себя, допустим, по зарплатам бюджетников, по пенсиям, их надо во что бы то ни стало выполнять. Бюджет, к сожалению, из-за низких темпов роста, которые снижаются, начинает испытывать проблемы. Поэтому это классический способ подпечатывания денег, просто денежной массы, а это в том или ином виде обязательно все-таки, по крайней мере, в той квазирыночной экономике, которая у нас, все равно это взаимосвязано с курсом обменным. Поэтому здесь никаких у меня в этом плане сомнений нет.
Василий, вопрос. Вы считаете, что включили печатный станок? Согласны с Евгением?
Вы знаете, когда несколько месяцев назад нам было гордо сообщено о том, что теперь у рубля есть символ, и теперь, дорогие россияне, пожалуйста, приготовьтесь к тому, что он появится где-то в компьютерах или в купюрах. Да, это был очень такой вот пугающий сигнал, да, о том, что, в общем-то, похоже, что печатный станок включили. И я тогда подумал, что, наверное, радоваться этому символу, если вы увидите его на купюрах, не стоит. Но Я думаю, что если печатный станок и включен, то не чрезвычайно сильно. Скорее, мы наблюдаем последствия большей частью экономических проблем, да, провала экономической политики правительства. Провал с точки зрения показателей. И вот Павел Кудюкин сказал очень ряд интересных вещей. Я бы хотел подчеркнуть оборотную сторону. Вот нам сейчас говорят о том, что девальвация рубля, которая сейчас происходит, да, она укрепит позиции российских производителей. Вот дело в том, что она может укрепить действительно немножко позиции экспорта, экспортных компаний. Правда, за счет другого своего плеча, за счет банков, они потеряют, потому что нагрузка населения увеличится, и, в общем-то, просрочки по долгам будут большими, и материальные возможности у граждан просто снизятся, ну, объективно. А вот что будет с товарами на прилавках? Россия член ВТО, и, скорее всего, если общий объем импорта снизится, то доля импортных товаров на прилавках не уменьшится, а скорее даже возрастет, потому что компании, которые производят продукцию за рубежом, имеют меньшие издержки, имеют больший объем производства, и они просто смогут укрепить свои позиции на российском рынке. А вот российские предприятия, видимо, потеснятся, потому что они от девальвации проиграют. Им было бы выгоднее реализация неких протекционистских мер, повышение таможенных пошлин. Но, увы, на нечто подобное наше вот неолиберальное правительство просто не способно. Ну и Россия связана с соглашениями по ВТО.
Как вы считаете, Павел Алексеевич, вообще вот этот значок сегодня обсуждали, что он появится на четвертой кнопке. Некоторые его называют, что появился значок рубля. Это маленький человечек с протянутой рукой. Графическое обозначение рубля. Как вы считаете, включили печатный станок или это недостоверная пока информация?
Я думаю, что я тоже с Василием согласен. Если включили, то так незаметно, что существенного влияния это оказать не может.
А что, в чем тогда дело?
Почему денежная масса? Мы же объясняем, в чем дело.
Проблема в экономическом кризисе, который, в общем, вернулся в
нашу экономику. ВВП вырос на, ну, фактически на 0% в 2013 году, нам минимум нужно 2% в год роста для того, чтобы наши карманы не становились, наши кошельки не становились легче, потому что нам, ну, приблизительно 2% ВВП надо для того, чтобы латать дыры в трубах, которые, естественно, разрушаются, латать дороги, ну и так далее, инфраструктуру. 2% стоит приблизительно ремонт инфраструктуры. Ну, 2% очевидно нет. Боюсь, что и 1,4% нет. Но нет, да. Когда вычисляется ВВП с точностью до 1/10, это наводит тоску.
Ну и потом сработал ну, негативно предыдущий период, да, когда россияне вот несколько лет до этого активно потребляли за счет кредитов. А кредиты выдавались под астрономические проценты, под очень большие проценты, ну, там, вдвое превышающие норму, ростовщическую норму 7%, да, определенно еще в 17 веке. Так вот, сейчас россияне вынуждены все больше и больше отдавать по этим кредитам. И они просто не могут потреблять больше. Это одна из причин. А при этом внешняя конъюнктура остается не блестящей. А Китай объявляет о сокращении избыточных производственных мощностей, там, застой на строительном рынке. Соединенные Штаты так преодолевают экономические проблемы, что ломают старые правила игры на рынке. То есть они пытаются за счет экспорта поддержать собственную промышленность и ограничить импорт. В частности, это хорошо видно по мерам в отношении энергетики американской. Это все давит на российские компании на европейском, на мировом рынке. Так что ситуация внешне очень плохая. Ну, может быть, не катастрофическая, но негативная, во всяком случае, окрашена. Ну, а внутреннюю ситуацию правительство само ухудшило, потому что оно приняло целый ряд вот таких вот непопулярных законов против среднего класса или законов против там, доходов населения, когда у нас идет коммерциализация медицины, образования. Это фактически те деньги, которые у населения изымаются, когда люди не могут пойти и потратить их на товары, они вынуждены тратить их на различного рода вот такие вот навязанные им услуги. И эти деньги просто уводятся с рынка, уводятся с товарного рынка, и это подготовляло в течение всего 2012-2013 года как раз вот эту негативную ситуацию с рублем, долларом и евро.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. С нашими гостями мы обсуждаем экстренные меры правительства по спасению рубля.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильная мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что с нашими гостями мы обсуждаем экстренные меры правительства по спасению рубля. Вопрос Павлу Кудюкину. Вот накануне правительство индексировало пенсии на странную такую сумму в 665 рублей. Как по-вашему, придется ли хотя бы для этого ненадолго включить печатный станок? Вам слово, Павел.
Ну, здесь не обязательно включать печатный станок. В принципе, у нас, конечно, все равно пенсионный фонд достаточно существенно субсидируется из федерального бюджета, потому что без этих субсидий он тоже дефицитен. Вот, ну, в принципе, сумма... как бы тоже, вот, как человек, уже получающий пенсию, я так прикидываю, что, конечно, не бог весть что, но все-таки некоторая прибавка так, ну, не бессмысленная и не вовсе незаметная. Вот, ну, и в масштабах страны, в масштабах количества пенсионеров, это, конечно, некоторая дополнительная нагрузка на бюджет не только пенсионного фонда, но и на федеральный бюджет тоже. Но я думаю, пока вот в текущем режиме, наверное, это не требует включения печатного станка, дополнительной эмиссии, в перспективе, возможно, понадобится. Это будет зависеть от общей экономической конъюнктуры. Ну, дело в том, что вообще, конечно, начало года – это всегда для бюджета довольно тяжелый период, потому что, как бы, да, вот, выплачиваются там определенные налоги, но они пока еще не совсем дошли до бюджета. В основном где-то вот они к началу февраля начнут поступать. Вот, ну, а там посмотрим.
Да, спасибо, Павел. Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, рассуждает о том, как падение рубля скажется на российской экономике.
Если бы у нас была экономика типа, допустим, какой-нибудь страны в Восточной Азии, да, которая когда-то была совсем слабая, потом начала немножко подниматься, аграрная в основном, то да, вот в этих странах, как показывает опыт, занижение курса собственной валюты, вот Китай возьмите, занижение курса собственной валюты способствует возникновению промышленности и вообще обработке того, что произведено. Россия уже находится немножко на другой стадии. Россия по меркам Всемирного банка относится к странам среднеразвитым, уже близким даже к высокоразвитым. И как раз здесь очень специфическая структура экономики. И стимулировать у нас, к сожалению, уже особо нечего. И, кстати, по итогам прошлого года обрабатывающая промышленность вообще в нуле, а некоторые отрасли даже в минусе. Поэтому боюсь, что это уже поздно.
Слушаем вопрос москвича Петра. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот в 98-м году, когда произошел вот этот дефолт, я поработал, так сказать, в собственном кооперативе. Я покупал сырье внутри России, что-то делал там, это связано с электротехникой, и продавал в России. И зарабатывал я, условно говоря, $1000. Когда случился дефолт, я стал зарабатывать $250. И вот госпожа Набиуллина говорит вчера Владимиру Владимировичу Познеру, что а пусть вот этот внутренний производитель, он теперь ему легче будет конкурировать. Но, товарищи, как этот завод, на котором я работал, где был этот кооператив, ему было невыгодно заниматься всем этим. Он просто сдал все свои заводские корпуса под покупку. Там покупалась электроника за рубежом, продавалась. Там у меня было 5% дохода, а они стали... То есть это громадный завод в Москве на Краснобогатырской улице, дом 2. Он был просто убит ради того, чтобы получать вот эту дешевые деньги, прибыль. И вот госпожа Набиуллина нас убеждает, что это будет лучше направление. Первое, это рост цен и убийство дальнейшее внутреннего производителя. Все, это только выгодно сырьевикам, которые за доллары продают сырье, там же покупают импортные товары и здесь продают уже по более высокому курсу, потому что цены вырастут через пару дней неминуемо. А дальше потребитель идет покупать хлеб, мясо и молоко и забывает о всех там нитках, шмотках и так далее. И еще проседает промышленность. Это губительная политика. Ее не было даже в странах Прибалтики. И там рубль, как был советским, 60 копеек, там, ну, молоко 36 стоило копеек, оно 36 сантимов сейчас стоит. Там все стояло. Там не было вообще никакой инфляции и никакого баловства с рублями. И на Украине то же самое. И они худо-бедно там вползли в Европейский Союз. Да, без промышленности, но это была другая политика. Там было понятно, что такое деньги. У нас в России невозможно понять, что и сколько стоит. Все переводится в доллары. Это какое-то просто безумие. Спасибо.
Петр, вы не совсем правы. Я уважаю ваш опыт 98-го года, но все-таки среднестатистический опыт не такой. В 98-м году, до того, как обесценился рубль, выгодно было, настолько дорого стоил рубль, что выгодно было покупать ножку Буша у Буша. А когда очень резко рубль обесценился, и на те рубли, которые у нас были, доллар купить стало очень трудно, оказалось, что те предприятия, которые в принципе могли производить ножки Буша, наши российские предприятия, которые стояли из-за того, что не могли конкурировать с ножками Буша, оказалось, что их выгодно запустить, и их запустили, и стали производить, например, курятину в 98-м году.
При одном условии: покупателя появились деньги.
А в этом сейчас боюсь, что такая логика не будет правильной, потому что предприятия, которые легко запустить из-за того, что внутри выгодно производить, ну, невыгодно покупать, ну, там, скажем, курятину, из-за того, что рубль теперь стоит слишком дешево, боюсь, что таких нету предприятий, которые можно запустить, чтобы эту курятину выпускать. Вот для сегодняшнего дня похоже, что вы более или менее правы. Для 98-го года, очевидно, нет.
Слово Василию Колташову.
Вы знаете, Всемирный банк повысил рейтинг России примерно на 20 позиций за прошлый год. Да? И с точки зрения инвестиционной привлекательности. И эта ситуация, она очень интересна, потому что инвестиции-то из России, в российскую экономику идут крайне неохотно, идет отток капиталов, и это продолжается уже не первый год. А тогда, когда в России были, в общем, шумные процессы, ну, процесс по делу ЮКОСа, да, и куча проблем, вот, тем не менее, инвестиции в российскую экономику шли, иностранные инвестиции, до 2008 года. А инвестиционный рейтинг вовсе не показывал таких темпов роста. Да? Поэтому я боюсь, что российское правительство не слишком компетентно, да? Что мы имеем дело с одним из самых некомпетентных правительств российской истории последних лет. И я боюсь также, что эта девальвация, она была действительно запланирована. Это одна сторона. А другая сторона в том, что действительно, это выгодно сырьевым экспортерам, но есть какой-то, возможно, такой очень наивный расчет на приход иностранных инвестиций в результате того, что цена рабочей силы в России понизится. Это очень странный расчет, тем более, что нечто подобное я вот слышал от российских чиновников на Петербургском экономическом форуме летом прошлого года, когда они говорили, что вот у нас Олимпиада, а Олимпиада – это спорт, значит, придут инвестиции. Я боюсь, что как раз вот они также вульгарно, ограниченно понимают то, к чему приведет девальвация, что эффект от нее на самом деле будет негативным.
Василий, вы мне извините, вы только что объяснили, почему рубль просел. И теперь говорите, что рублем кто-то манипулирует. Ну, это не последовательно. Это первое. Второе. По поводу рейтингов инвестиционных.
Да.
Вы-то уже знаете, что у меня дачу украли, а вы еще нет, да?
Да, знаю.
Вот около года тому назад украли дачу, и я узнал, что никто не слушается нашего уважаемого президента Путина, который велит защищать собственность. Никто не защищает собственность. Хоть ты умри. Забудить уголовное дело невозможно. Только что я... Из-за чего я опоздал? Я был сейчас в немецком посольстве на такой ежегодной встрече отдела науки и экономики. И разговаривал там с одним немецким предпринимателем, который довольно давно здесь работает. Он рассказал, как у него рейдеры захватили помещение. Как действительно растет рейтинг при условии, что у меня дачу украли, а у него помещение.
Да. Не понимаю. Павел Кудикин, вопрос. Как, по-вашему, повлияло ли на доверие к российскому рублю вот такое, в общем, неэкономное расходование 15 миллиардов, на которые приобрели украинские ценные бумаги, в общем, мусорные стоимости?
Подождите, не торопитесь, на 15 миллиардов еще не приобрели. Насколько я понимаю, на 3 только.
Пообещали, давайте так скажем, да, Павлу, слово Кудикину.
в общем, на самом деле в масштабах российской экономики и даже бюджета это не такие большие деньги, как я понимаю, их выделили из наших резервных фондов. Вот. Действительно, это чистая политика, как бы, потому что деньги отдали в никуда, надеясь купить некоторую лояльность нынешней правящей украинской элиты. То есть уже непонятно, кстати, насколько она правящая, потому что отставка Азарова, это, в общем, я думаю, начало уже некоторого обвального процесса. Так что не исключено, что деньги вообще в пустоту выбросили. Вот. Но я говорю, по масштабам те 3 миллиарда, которые успели дать, в общем, не такое большое влияние оказывают на ситуацию у нас.
Спасибо, Павел, да. Спасибо. Давайте послушаем вопрос Юрия Владимировича из Волгоградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а разве у нас может улучшаться экономика, когда у нас растет количество коммерческих банков, ломбардов и прочих вот этих фирм, которые ничего не производят?
Юрий Владимирович, уменьшается количество банков катастрофически.
Кстати говоря, ломбарды – это признак плохого состояния экономики. В хорошей, богатой стране ломбардов много не должно быть.
Да, Юрий Владимирович, но банков, вы ошибаетесь, у нас уже штук 30 закрыли на рубеже.
Я думаю, за прошлый год больше. Думаю,
отзыв, что больше. Лицензии, а? Отзыв лицензии будет продолжаться в этом году достаточно активно, тем более, что все предпосылки к этому есть, и девальвация рубля, она их только добавит. А вот падение рубля вполне возможно в ближайшее время немножко сбавит темп, и те валютные интервенции, которые нам были обещаны Набиуллиной, они состоятся, и какая-то стабилизация наступит. Но в народе уже ходят слухи, что это все только до конца Олимпиады. Вот когда Олимпиада закончится, тогда рубль сразу рухнет, потому что больше он уже никому не будет нужен. Но это, конечно, такое вот утрирование из сплетен людей, которые стоят в очередях, дожидаясь, когда смогут они купить доллар. Но действительно похоже на то, что тот даже вот этот эффект, стимулирующий эффект от Олимпиады, как, наверное, единственного крупнейшего российского такого, в кавычках, наверное, кейнсианского мегапроекта, как только он будет использован, действительно в российской экономике, ну, обнаружится новый период падения, и для российской валюты это будет толчком еще вниз. Поэтому если даже сейчас произойдет некоторая стабилизация, то в течение 2014 года можно еще ожидать снижения курса рубля.
Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, рассуждает о том, что делать людям в этой ситуации.
Многое зависит от того, для чего деньги люди купят. Если они копят рубли для каких-то быстрых покупок, это надо делать, надо покупать. Все, что, ну, что люди наметили, автомобили, там, квартира, если есть такая возможность, или там предметы длительного пользования. Если эти деньги лежат именно как сбережения, которые, ну, должны давать какой-то процент и должны долго лежать, то снова же классика – это разбивка на три основных сектора. Ну, в зависимости, конечно, от количества этих денег. Рубли, доллары, евро. И тогда вот эти риски, вот этих взаимных колебаний этих трех валют, они тогда более-менее минимизируются. Но это только если вот этот рецепт применим при двух условиях. Если более-менее приличные деньги. Ну, скажем так, от 50 тысяч долларов. Скажем так. И второе, этим надо заниматься. Потому что надо следить за курсами, надо быстренько, что называется, корректировать это все. Ну, вот такая диверсификация вложений в разные валюты, это самый, пожалуй, оптимальный рецепт для вот такого рода ситуации.
Успокоительно ли звучат вот эти советы, Евгения Шлемовича, как по-вашему, или наоборот, что-то здесь тревога чувствуется?
Он прав, что эти советы могут интересовать людей достаточно богатых, а достаточно богатые люди, скорее всего, советов не спрашивают. Они умнее нас, они сами знают, что делать.
Кстати говоря, рублю они не доверяют. Большинство вкладов состоятельных россиян в валюте, не в рублях. Основная масса рублевых вкладов – это, в общем, главной массы населения, основной массы населения, и как раз эти слои, у которых небольшие сбережения, да, и да, только рублевые доходы, они сейчас проигрывают. Это по ним удар, это девальвация.
Как вы считаете, Василий, может ли это вызвать какую-то социальную напряженность в России?
Я полагаю, что это может пока что вызвать только некоторое ворчание и размышления по поводу того, а собственно, что будет дальше, да, потому что перспектива уже обозначилась 2012 года, потому что с лета практически 2012 года российская экономика только теряет позиции, и это связано с тем, что было свернуто это предвыборное кейнсианство, непреднамеренное кейнсианство, потому что как кейнсианская политика это никак не планировалось, это были просто такие предвыборные шаги, чтобы успокоить гнев и столичного населения, да, и успокоить возможные выступления в регионах в разгар выборов еще тогда. И сейчас складываются условия для того, чтобы действительно пошла волна некого брожения. Но я думаю, что это брожение в первую очередь, в некой активной форме, оно должно охватить региональную бюрократию, региональных чиновников и средний бизнес в первую очередь, потому что малый бизнес, в общем-то, он тоже вроде бы может на это среагировать. И уже за этими группами может подтянуться вся остальная масса российских трудящихся, то есть тех, кто, в общем-то, является наемными работниками. И в первую очередь в регионах, потому что Москва значительно позже ощутит все эти экономические проблемы. Более того, она их еще даже не ощущает. В то время как в регионах уже есть увольнение, и некоторые губернаторы делают заявление о том, что здесь будет потеряно 5 тысяч рабочих мест, здесь 7, здесь 10 будет потеряно за 2014 год. Поэтому, в общем-то, в регионах ситуация будет так несколько накаляться, тем более, что экономическая политика, вот эта вот неолиберальная экономическая политика, радикальная неолиберальная, проводимая из центра, она разоряет российские регионы, и, в общем-то, она создает условия для острой такого политического, для серьезного политического накала в ближайшие годы. И от этого будет, наверное, зависеть судьба нашей страны. А в короткой перспективе, конечно, люди просто поворчат. Но они не забудут, и они все равно будут думать. Тем более, что материальные условия их будут ухудшаться.
Павел Кудюкин, вопрос. Как, по вашим данным, растет ли уже безработица в регионах России?
Безработица несколько подросла, но вообще она в России на феноменально низком уровне, ниже 6% активного населения по методике МОД. И там прирост на 1 процентный пункт, который произошел, вроде бы это существенно, но уровни там несопоставимо ниже, чем, скажем, в той же Южной Европе, которая уже сегодня упоминалась. Вот. Но рост начинается, в частности, вот характерно, что прошли выступления в Петрозаводске буквально на днях в связи с планами Дерипаски закрыть одно из своих предприятий. Причем интересно, что это выступление было поддержано и работниками других предприятий. Там довольно массовый прошел митинг. И это, видимо, сейчас пойдет. Так же, как идут сокращения в бюджетной сфере, как бы в образовании, в здравоохранении. Так что социальная напряженность будет расти, а с учетом того, что несколько оживает сейчас и новое профсоюзное движение, как бы и в промышленности, и в бюджетных отраслях, видимо, мы как бы в достаточно обозримой перспективе столкнемся с ростом разного рода выступлений. И действительно, вот от ворчания наше население начнет переходить к более активным действиям.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Иран вот вступает в мировое сообщество. Значит, на рынке нефти будет больше. А что будет тогда с Россией-то? Вот такой вопрос. Спасибо.
Это действительно большой риск и в очень близкой перспективе. В следующей перспективе я боюсь, что на рынок придет нефть из Китая, которая будет выдавливаться из недр. Американцы как-то должны сдерживать себя, потому что они знают, что такое экология, выдавливая эту самую нефть и газ из своих недр. И то они это делают достаточно успешно. А у китайцев никаких ограничений в этом смысле нет. Боюсь, что перспектива у нас плохая, если не будут приняты очень серьезные и достаточно быстрые меры по улучшению внутреннего экономического климата.
Вы знаете, мне кажется, что у нас, пусть это прозвучит очень иронично, но у нас такие меры принимаются. У нас строится Южный поток, да? После того, как Северный поток показал, что он, в общем, нерентабелен и не заполняем на сегодня, и не соответствует потребностям европейского рынка в природном газе, строят Южный поток, более дорогой, более рисковый, по более сложному дну Черного моря. Это вот уже практически решено. И это совершенно вот, ну, такие вот меры, которые на самом деле усугубят, могут усугубить эту ситуацию, которую вот вы как очень хорошо обрисовали. Но мне бы хотелось еще одну маленькую деталь внести собственно, в ту картину, которую мы так вот описали, да, в российской экономике. Дело в том, что российский кризис, вот эта вторая волна, которая к нам пришла, она на самом деле развивается по европейскому сценарию. Мы можем с гордостью сказать, что Россия стала более европейской страной, чем Украина, которая еще только собирается ассоциироваться с ЕС. Почему? Да? Кризис в Европе очень-очень медленно шел вперед. И он фактически не знал периода стабилизации 2010-2011 годов, когда, собственно, усилия Китая и Соединенных Штатов стабилизировали мировую торговлю, и спрос, и экономику, за исключением Германии. Германия и стран, входящих в ее блок. Ну, может быть, отчасти Франции. У нас то же самое. Мы не резко вваливаемся в проблемы, как это было в 2008 году, а очень-очень медленно. И это медленное вползание, оно дает много времени для того, чтобы людям просто понять, что хотят ли они дальше находиться в этой эпохе перманентных проблем. Потому что европейцы уже от этого очень устали. Потому что безработица росла там, на юге еврозоны очень медленно. Но она, тем не менее, росла очень-очень сильно. То есть за несколько лет она выросла чрезвычайно. Промышленное производство падало тоже не быстрым темпом. И в этой, в общем-то, ситуации мы сейчас находимся. Да? И, наверное, это в каком-то смысле связано с тем, что Россия очень много сырья поставляет на европейский рынок.
Боюсь, да, что вы правы отчасти. Мы действительно медленно вваливаемся, но все быстрее. Вот у меня срез, конечно, очень специфический срез финансового омбудсмена. В 2012 году жалоба от человека, на котором висели два кредита, была большой редкостью. В 2013 году 10 кредитов на одном человеке, который подает жалобу, перестало нас удивлять. Рекорд 26 кредитов на пенсионерке, которая весь доход, который 8 тысяч рублей, а 26 кредитов это уже несколько миллионов рублей. Боюсь, что кривая такая еще пока плавная, но с тенденцией резко пойти вниз.
Вы знаете, Павел, я думаю, что есть еще огромная проблема ростовщичества в России, потому что даже при очень высоком судном проценте российских банков есть ведь это так называемое микрокредитование, которое очень крепко таки окопалось в моногородах, в российских регионах, кредиты от зарплаты до зарплаты, и в общем-то, россияне попали, в общем, в ситуацию, когда они, ну, в лапах ростовщиков.
И вы знаете, статистически это пока, к счастью, это ужасно, когда человек попал в эти лапы. Но это на два порядка все-таки меньше, чем кредиты банков пока. Они растут быстро. И в этом смысле я думаю, что нужно добавить к тому, что я сказал. И это вот та самая кривая, которая все быстрее загибается вниз. Вот эти безумные проценты, которые легальные микрофинансовые организации предъявляют, а есть же еще работающие по гражданскому кодексу, то есть вообще ничто. В каждом вагоне московского метро висит объявление 1.5% в день, пожалуйста, если вам нужны деньги, а если у вас есть деньги, пожалуйста, 10% в месяц вам заплатит. Это даже не микрофинансовая организация.
Давайте послушаем вопрос Владимира Сергеевича, радиослушателя из города Александрова.
Да, здравствуйте, Владимир Алексеевич. Приветствую Евгения Шлемовича Гандахера, моего давнего знакомого. У меня два вопроса. Значит, мы все знаем о том, что когда распадался СССР, начала шоковая терапия Гайдара, были блокированы вклады населения в рублях, люди не могли получать, они были заморожены, эти вклады. Вот первый вопрос. Существует ли такая же угроза, то есть замораживание вкладов в валютах сегодня, долларов, евро? Это первый вопрос. Второе. Если, как было сказано участниками, нам стоит ожидать рост цен на импортную продукцию, то будет ли этот рост ограничен только ростом цен там, на импортную потребительскую продукцию, и это приведет к общей инфляции, и тогда вопрос, цены на жилье в рамках общей инфляции вырастут или нет? Два вопроса.
Да, спасибо. Слово Василию Колташеву.
Я думаю, что цены на жилье расти не будут. Если поднимутся, то незначительно. И повышение цены не приведет к привлечению покупателей. Вот мы сейчас наблюдали очень интересную ситуацию в декабре, когда строительные компании в Подмосковье повысили цены для того, чтобы объявить скидки. Они все равно, то есть все равно произошло некоторое повышение цен после снижения, небольшого снижения цен в 2013 году, но это не привело к ажиотажу, да, то есть покупатели не напугались, потому что у покупателей просто нет денег. Поэтому повышать цены просто сейчас нет никакого смысла. Если только кредит резко понизится, да, но это неожидаемая ситуация.
Сейчас, минуточку, был задан такой вопрос. Только импортные товары подорожают или все товары? Конечно, все потому что производитель российского товара покупает, в частности, импортный товар. Значит, он должен эти свои затраты компенсировать. Да. И, наконец, про Гайдара. Были действительно на некоторое время заблокированы, на очень короткое время заблокированы деньги в старом Сбербанке. Но обращаю ваше внимание на то, что денег-то там не было. В 70-е годы в один прекрасный день сведения о количестве денег в сберегательных кассах тогда еще сделали секретными, потому что советское правительство понимало, насколько страшно объяснять гражданам, как много денег пустых лежит в сберкассе. И грамотный советский человек мог сравнить это, скажем, с годовым товарооборотом и ахнул бы. Так не было этих денег. Деньги платили тому, кто производил пушку, а тот, кто получал эти деньги, шел в магазин, не спрашивал кусочек пушки, а масло хотел купить. А масла было недостаточно, чтобы покрыть выпуск денег.
Была еще одна часть вопроса интересная. Да? Что будет, могут ли замораживаться деньги? Вот мы видели сейчас банки, у которых отзывались лицензии, что вклады, в общем-то, государство обещает всем вернуть у банков с отозванными лицензиями. Но действительно, если вы вкладываете деньги в какой-то маленький банк, то вы сейчас рискуете, потому что он может действительно потерять лицензию, и деньги могут там застрять. То есть они не обязательно будут...
Нет, если вы физическое лицо,
физическое лицо,
то две недели вы...
Ну, на две хорошо, недели. Но могут быть и большие суммы.
Если большие суммы, то это неосторожность.
И банков может оказаться
банков
в какой-то момент больше.
Банков все еще почти 900, поэтому да. Тот, у кого много денег, может выбирать 700 тысяч, разложить по 900 банкам.
Но лучше все-таки, на мой взгляд, ориентироваться на крупнейшие банки, поскольку их лицензии вряд ли будут отозваны, их, несмотря, и не покупаться сейчас на крупные проценты, потому что действительно ситуация стала сложной, а экономика не растет, и поэтому банки могут и потерять свои лицензии. И даже две недели это тоже может быть неприятно, тем более, что люди будут волноваться.
Две недели это неприятно, конечно.
Да, могут ли, главное, что он спросил, могут ли сейчас заморозить вот, получение валютных счетов?
Это очень маловероятно, потому что это конец света. Только стоит заморозить на один день что-нибудь, как сразу экономика разваливается.
Успокоили мы наших радиослушателей. Василий, вопрос. Что бы вы посоветовали нашим слушателям, судя по нагрузке на телефон, они близко к сердцу воспринимают проблему?
Ну, первое. Если у них небольшие рублевые резервы для того, чтобы сделать какую-то крупную покупку, да, я не говорю квартиру, там холодильник, может быть автомобиль, может быть там новый большой телевизор, сделать ее сейчас. Поддержите китайскую промышленность. Там, не знаю, что еще сейчас, да? Сделайте эту покупку сейчас, потому что потом действительно цены поднимутся. Денежные средства, да, сейчас можно лучше всего, если крупные, да, то есть на полгода хотя бы там куда-то положить. Если вы не планируете их использовать, лучше, на мой взгляд, доллар, да, потому что евро по отношению к доллару опустится через какое-то время, а доллар, наоборот, немного поднимется, он будет укрепляться. Mm-hmm. Поэтому сейчас момент для того, чтобы покупать евро, не самый благоприятный. Хотя, в общем-то, те, кто стоят в очередях в обменнике, они покупают все. Потому что лишь бы купить, лишь бы просто сбросить рубли, те рублевые резервы, которые у них были. Ну и, конечно, никакого доверия рублю, потому что рубль – это валюта страны с периферийной экономикой. И эта валюта может девальвироваться. Вот мы не можем себе представить, например, что Европейский центральный банк или Федеральная резервная система США объявят о девальвации доллара. Почему мы этого не можем себе представить? Потому что это не просто потому, что эти валюты там названы резервами, потому что это валюты стран центра, и в этих валютах, в общем-то, ведут свои операции, держат свои денежные капиталы, транснациональные корпорации. То есть это валюты первого класса. И несмотря на то, что доллар сильно потерял к золоту, несмотря на то, что было напечатано фантастическое количество долларов за кризис, несмотря на это, все-таки на короткую перспективу доллар остается более надежным, чем рубль. И это все уже почувствовали. Но что будет дальше? Да, ну, постараться свои сбережения потратить позднее тоже. Да, если у кого-то намечена покупка жилья и достаточно много денег накопится через какое-то время, ну, лучше это потратить, потому что доллар будет тоже терять покупательную способность, потому что США, они не прекратили печатать этот прекрасный зеленый денежный знак.
Тот же вопрос Павлу Кудюкину. Вы бы что посоветовали нашим слушателям?
Здесь уже все советы были даны и Евгением Гонтпахером, и Василием Колтасовым. Действительно, если денег не так много, лучше вложить их в товары. Как бы, если их больше 50 тысяч долларов, там, а может быть даже больше 100 тысяч долларов, ну тогда да, дифференцировать по разным валютам, там, разложить по разным банкам, как бы внимательно проанализировав их перспективы, действительно удостоверив, что шанс отзыва лицензии не слишком высок. То есть, вероятнее всего, придется вкладывать в банки с госучастием крупные. Вот. И как бы внимательно следить за ситуацией. Других советов трудно давать.
Не очень печалится по поводу маленьких процентов, потому что, вот, допустим, крупные там, российские банки с госучастием, да, они давали там до 1.5% по вкладам, а прибавьте к этим 1.5%, ну, скажем, хотя бы даже 8%, которые люди выиграли от того, что рубль упал за 2013 год. Ну, допустим, если у них был вклад в долларах. А вот те, кто положил на рублевый вклад, даже если они получили там процентов 12-11, они все равно...
Проиграли.
Проиграли.
Павел Алексеевич, подведите итог нашей дискуссии. Ожидать ли панику среди россиян на финансовом рынке или не будет ее?
Я надеюсь, что паники не будет, потому что панику создают физические лица, о которых должно быть много испуганных. Но, слава богу, закон о страховании вкладов 10 лет, вот только что юбилей отметили, 10 лет работает очень хорошо. И мне кажется, что такого массового испуга нет, потому что, к сожалению, значительная часть населения бедная, и 700 тысяч рублей, которые гарантируются, достаточно для там, 98% вкладов, по штукам, если считать, достаточно для того, чтобы защитить эти деньги. Я думаю, что если проблемы будут, то не в этом месте. Василий начал рассказывать, какие трудности. Я боюсь, что в регионах возникнут трудности, потому что надо учителям платить. Подняли зарплату, насколько я понимаю, этой массовой профессии. А теперь же нужно поддерживать эту более высокую зарплату. А денежки-то откуда взять? 2/3 региона в долгу, как в шелку. А центр, конечно, подпитывает регионы, до сих пор подпитывал, но и у центра уже проблемы возникают. Ему-то откуда деньги взять, чтобы подпитать регионы?
Вы знаете, в регионах действуют так, они просто нужно увеличить зарплату на 15% учителям, они просто 15% учителей увольняют, раздувая классы.
Это не всегда и не совсем так. Действительно, слухи такие ходят, что увольняют, но все-таки не пропорционально повышение зарплаты. Ну, это невозможно.
Знаете, мне бы хотелось дать еще один совет небольшой. Это совет избегать долгов. Не набирать сейчас кредиты, взять
это
как минимум
правда.
Взять паузу.
Это правда.
И присматриваться к ситуации. Потому что ваши рублевые доходы могут оказаться недостаточными для выживания семьи и постараться не влазить в долги.
Это правда.
Ну что ж, Павлу Кудюкину тогда дадим слово. Вы ожидаете того, что нормализуется ситуация в самое ближайшее время?
Нет, ну вот совсем в ближайшее время, там в течение ближайших месяцев, конечно, каких-то катастрофических обвалов, там социальных всплесков, видимо, не будет. Вот будет действительно плавное, но постепенно ускоряющееся ухудшение ситуации экономической и социальной. К этому надо быть готовыми. И действительно, вот строить семейную экономическую стратегию очень осмотрительно. То есть здесь, опять-таки, Василий совершенно правильно говорил, что вот в такой ситуации влезать даже в не очень значительные долги, в общем, может оказаться очень губительным. Но для страны в целом наступает, конечно, не самый приятный, не самый легкий период. В общем, мы, конечно, за последние 25 лет много к чему видели, много к чему привыкли. Вот, но как бы думаю, что переживем, конечно, и этот кризис. Дай бог, чтобы он был использован для того, чтобы привести необходимые экономические преобразования. Потому что до сих пор мы кризисы, в общем, не использовали для того, для чего они вообще служат, для обновления экономики.
Спасибо большое, Павел. Напомню, что экстренные меры по спасению рубля мы обсудили сегодня с нашими гостями Василием Колташовым, Павлом Медведевым и Павлом Кудюкиным. Им огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. Как мы видим, проблемы волнуют наших слушателей. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.